Говорит Радио Свобода. Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. Еженедельная воскресная программа «Московская редакция. Радио Свобода». Сегодня в нашей студии заместитель председателя Комитета Совета Федерации по вопросам местного самоуправления, член комиссии Совета Федерации по естественным монополиям и член Временной комиссии по Олимпиаде в Сочи Юрий Осинцев. Вопросы будут задавать Эдуардо Гедеш, московский корреспондент португальской газеты «Журнал де Нотисиас» и корреспондент информационного агентства «Прима Ньюс» Дмитрий Беломеснов. Ведет программу Владимир Бабурин. Как всегда, коротко биография нашего гостя. Юрий Осинцев родился в январе 1954 года, живет в Екатеринбурге. В 1976 году закончил Уральский политехнический институт имени Кирова по специальности механическое оборудование заводов черной металлургии. С 1976 по 1999 работал на Уралмаше, прошел путь от инженера до директора завода по финансам и экономике. С 1999 года заместитель, с 2001 года первый заместитель главы Екатеринбурга, участвовал в создании первой концепции долгосрочного развития города. С 2001 года министр международных и внешнеэкономических связей Свердловской области. В 2002 был назначен на должность заместителя председателя правительства Свердловской области. 14 марта 2004 года избран депутатом Палаты представителей Законодательного собрания области от одномандатного округа. В Палате представителей возглавлял палату, был главой этой самой палаты. И 19 сентября был утвержден Советом Федерации в нынешней своей должности члена Совета Федерации. Все правильно, я думаю, так как я воспользовался вашим сайтом в интернете. Первый вопрос о грядущей дате. 23 апреля исполнится год с тех пор, как ушел из жизни первый президент России Борис Ельцин. Я знаю, что губернатор вашей области Эдуард Россель встречался с ректором Уральского государственного технического университета Анатолием Матерном. И обсуждался, в частности, вопрос об официальном присвоении вузу имени Бориса Ельцина. Этот вопрос уже решен?
Ну, вопрос для университета он решен, они дали свое согласие. Хотя при всем том, что Ельцин, как руководитель тогда еще партии Свердловской области, сделал очень много. И вот старшее поколение его в Свердловской области вспоминает дорогами, которые впервые были сделаны на наш Уральский север, зданием сегодняшнего правительства области. То есть он очень много знаковых моментов, театры современнейшие решил. Но самое главное, как выпускник УПИ, он всегда был верен своей альма-матер. И практически каждый год, независимо от того, где он работал, он встречался с группой, со своей выпускников, а самое главное, с действующим составом профессуры, ректором вуза. И вы знаете, у нас, в общем-то, по его инициативе открыт теннисный центр Ельцина. Он уже действует более 7 лет, и целая плеяда уже молодых спортсменов готовится. Поэтому вуз очень по-доброму относится к первому президенту России.
Эдуард Гедеш, пожалуйста.
Очень часто мы слышим, когда я езжу по России, что Москва сильно отличается от регионов. Вот как-то другая страна, там много денег. Но можно ли сказать, что Екатеринбург – это уже исключение, как регион, который развивается, ну, Свердловская область, наверное, более правильно?
Ну, вы знаете, Москва все-таки всегда остается Москвой, и даже в советское время это был совершенно уникальный город. Он сегодня становится еще уникальней в силу ряда причин, в том числе и политических, финансовых, месторасположения. И, конечно, Екатеринбург – это, по сути, географический центр, можно так сказать, России. Развивается, несмотря на то, что очень быстро по нашим меркам, но до Москвы это достаточно далеко. И причем не сколько по внешнему виду, да, здания могут быть, по сути, какие-то одинаковые, да, а в целом по всей и культуре, и по менталитету, по всему. То есть это все-таки такой настоящий нормальный город России. Да, это миллионник, да, это крупный город, интересные транспортные потоки, и автомобильные, и железнодорожные, и авиа, но тем не менее это не дотянуться, ну, в ближайшие, это, я думаю, там, в видимой перспективе это будет сделать невозможно.
Дмитрий Беломестнов, Prima News, пожалуйста.
Ну, я бы продолжил тему российского федерализма, ведь, Юрий Валерьевич, вы заместитель председателя комитета по вопросам местного самоуправления. Вот у меня в связи с этим такой вопрос. Как вы считаете, достаточно ли полномочий у органов местного самоуправления в России? И еще вот как вы оцениваете состояние местного самоуправления в Москве, где, как считают многие, оно выхолощено и подчинено мэрии, и в Московской области, где территории районов присоединяют к городам, но вот явно, чтобы захватить побольше земли.
Ну, наверное, это такая общая тенденция. Все-таки местное самоуправление, оно начинается в первую очередь с людей. Те, которые хотят реально участвовать в управлении маленьким, вот не будем брать крупные города, Москва, Екатеринбург, это Москва очень крупная, Екатеринбург, миллионник, а любой маленький город. Взять до 50 тысяч жителей. И, к сожалению, вот в годы перестройки очень много различного рода было обещаний сделано людям, да? И многие из этих обещаний, к сожалению, не были выполнены. И сегодня к выборности глав специфическое отношение. Очень сложное, и люди не верят в то, что выбирая, вот приходя на выборы, голосуя за своего главу, они как-то изменят ситуацию в своем городе и реально будут участвовать в самоуправлении. Вот это основная беда. И то, что сегодня все-таки начали вместе с федеральным центром целенаправленно работать по созданию вот диалога с гражданским обществом, то есть общественные организации начали прислушиваться. Ведь можно назвать ряд городов, где общественная организация к мэру попасть не могла. Сегодня депутаты, которые иногда в некоторых городах по закону, который принят, и действует 131 закон ФЗ, могут выбрать главу города, да, из депутатов и назначить сити-менеджера как управленца. Вот здесь, вот там в тех городах, где глава избирается из депутатов, где он, по сути, определяет бюджет расходов города вместе с депутатами, и дальше они проверяют, как управляющий городом эти правильно финансы тратят, вот здесь как раз создаются вот эти условия, когда граждане могут вовлекаться в управление, особенно организации общественные, созданные по тем или иным направлениям. Вот здесь этот контакт намного шире и больше, но к этому нужно время. То есть это, к сожалению, местное самоуправление сегодня это больше все-таки та же вертикаль исполнительной власти, то есть глава города, как правило, может и влиять на выбранность городской думы, которая в большей части лояльны выбранному главе. И, значит, и решения проводятся практически без очень обширных и реально свободных дискуссий. Но закон полномочия конкретно определил, 131, он четко расписал местному самоуправлению все полномочия. Сегодня нужно просто время, чтобы и люди, выбирая мэра, приняли правильное решение, и депутаты почувствовали ответственность за исполнение этого закона. Ну и, конечно, сегодня многие, и, наверное, правильно, муниципальные власти говорят о том, что финансирование на те полномочия, которые выделены, недостаточно. Вот эти задачи надо на ближайшее время решать. И они решаемы.
Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. Еженедельная воскресная программа «Московская редакция. Радио Свобода». Сегодня в нашей студии заместитель председателя Комитета Совета Федерации по вопросам местного самоуправления, член комиссии Совета Федерации по естественным монополиям и член Временной комиссии по Олимпиаде в Сочи Юрий Осинцев. Вопросы задают Эдуард Гедеш, московский корреспондент португальской газеты «Журнал де Нотисиаш» и корреспондент информационного агентства «Прима Ньюс» Дмитрий Беломестнов. Ведет программу Владимир Бабурин. Я хочу продолжить тему, которую Дмитрий предложил, и коснуться вопроса о назначении так называемых губернаторских сенаторов. Вас довольно долго никак не могла утвердить Верхняя палата в качестве сенатора, даже свердловские депутаты очень интересовались, что же там такое происходит, и едва ли не в Конституционный суд собирались обращаться. А первоначально самое назначение губернаторских сенаторов, такое право рассматривалось в губернаторском корпусе как такой неотъемлемый коммерческий бонус, который находился в очном владении главы региона. Для вашего региона это особенно характерно, потому что господин Россель, он очень давно работает губернатором, он был и избран, и теперь он был и переназначен. Но именно так возникли десятки так называемых коммерческих сенаторов, о чем писали журналисты. Даже в прессе озвучивалась стоимость порядка 5 миллионов долларов, при том, что ни один из упомянутых в этих статьях сенаторов на журналистов в суд не подавал, так что, видимо, соглашался. Но с постепенной заменой корпуса избранных губернаторов на назначенных здесь появился такой нюанс, твердо присягнувший на верность вертикали губернаторы потеряли право самостоятельно подбирать себе подходящего сенатора, по крайней мере, большинство из нынешних губернаторов. Ну, вот Кремль такой логикой руководствовался последние годы. Если ты наш человек, то и назначай нашего сенатора. Как вы оцениваете сегодняшнее состояние Совета Федерации?
Вопрос такой со многих сторон сложный. Ну, во-первых, я бы не хотел сказать, что сегодня вот как бы Кремль определяет губернаторам, кого направить работать в Совет Федерации. При всем том, у губернаторов очень много полномочий, и они напрямую подчинены президенту, поэтому я думаю, что это, ну, в какой-то мере не совсем корректно, вот так, что Кремль определяет. Губернатору сегодня те задачи, которые перед каждым из них стоят, самому видней, какая задача более актуальна для того или иного субъекта. И то, что сегодня сложилось, что в Москве члены Совета Федерации многие москвичи, но очень много и бывших региональных лидеров, которые работали замминистра, министрами в советское время, в постсоветское время, на каких-то должностях. И так как центр первоначально очень много и власти, и финансов сконцентрировал здесь, в Москве, вот задавали вопрос, почему Екатеринбург, да, как вот с Москвой. Ну, потому что очень много здесь. Вот сегодня идет делегирование, но это время серьезно нужно. Может быть, и хорошо, что Екатеринбург не будет никогда Москвой. Там есть свои плюсы, и я о них готов тоже рассказать. И вот эта концентрация повлияла и на то, что задачи, которые нужно было решить, а в первую очередь губернатору что нужно? Бюджет развития. Финансы, которые так или иначе определяются и здесь, в Кремле. Поэтому много людей, которые помогали решать те или иные задачи, приводить инвесторов, потому что сегодня финансовый ресурс, все крупнейшие компании, вот потихоньку начали уходить в Питер, да, а по сути они все здесь, головные офисы крупнейших российских мировых компаний. И вот это все и влияло. Сегодня, когда говорят о том, что надо подумать о том, чтобы представитель Совета Федерации был как минимум 10 лет, то есть принцип оседлости, да, это уже хорошо. То есть, во-первых, центр сегодня полномочия передает. Сегодня центр ряд налогов уже закрепил. И территории могут сами определять стратегию своего развития. Сегодня центр не пошел по пути федеральных целевых программ, а он создал инвестиционный банк. Он создал много инструментов, с которыми можно работать региону даже намного удобнее и выгоднее. Сегодня институт полпредов созданный, да, показал, что он тоже заинтересован в развитии регионов, а значит конкретных субъектов, если есть интересные инвестиционные проекты. К сожалению, во многом вот этих проектов не хватает. То есть регионы привыкли работать еще по-старому, прося у центра. Сегодня нужно показывать интересные проекты, показывать их эффективность, их отдачу, и центр готов эти проекты финансировать. Но нужно время на этот разворот, и, наверное, в том числе нужно время и на разворот, кто будет представлять регионы в Совете Федерации.
Насколько я понял из ваших слов, вы, конечно, являетесь сторонником так называемого центра оседлости, потому что, ну, действительно, безобразие, я не буду называть фамилию сенатора, но случай такой был, когда он не сумел найти на карте собственный регион, но это ни в какие ворота не
лезет. И, к сожалению, это есть, это, конечно, в том числе и, ну, как бы, портит и картину Совета Федерации, потому что Совет Федерации – это действительно палата регионов, и я сторонник того, чтобы представляли региональные лидеры, региональные люди, которые знают проблематику региона и, самое главное, работают в контакте полностью с регионом.
Эдуард Агедыш, пожалуйста.
Вот я бы хотел немножко менять тему. Вот вы член комиссии по подготовке Олимпийских игр. Сейчас можно сказать, что Олимпийские игры находятся в поле зрения всего мира из-за того, что скоро будут китайские. Но, как мы видим, иногда пользуются Олимпийских игр тоже для каких-то политических целей. Я не знаю, что будет в Сочи. Будут ли тоже пытаться давить на Россию во время Олимпийских игр. Но сейчас идут очень много спор о том, что как строят, как приватизируют, какая задача у комиссии, как следят за то, что сейчас готовится там.
Ну, задача комиссии, она, по сути, двояка. Во-первых, выделены федеральные средства на строительство объектов спортивных в Сочи. И наша задача проконтролировать, чтобы эти деньги были израсходованы максимально эффективно и по назначению. И, конечно, вторая задача, я уже говорил, что Совет Федерации – это палата регионов. Сегодня создаются уже площадки по подготовке спортсменов. Это еще юные спортсмены, те, кто будут реально побеждать в 2014 году на всей территории России. И Свердловская область – это один из старейших зимних спортивных площадок Советского Союза, да и России в целом. И здесь, конечно, у нас интерес, мы заявились на три площадки. Это трамплины, и наша детская школа в Нижнем Тагиле принята в этот круг, который будет готовить спортсменов, а значит, мы получим дополнительное финансирование на наши спортивные объекты, на наших спортсменов, и, конечно, регион от этого выиграет, и мы не только к Олимпиаде, мы и дальше будем готовить спортсменов в этой области. Биатлон, и традиционно в 50-х годах у нас этот вид спорта развился, и спартакиада народов СССР проходила у нас по зимним видам спорта. Это, по сути, было в те времена, как уровень Олимпиады. Это современнейшие спортивные объекты. Здесь мы немножко отстали, Ханты-Мансийск нас обогнал, но мы сегодня восстановили свою спортивную базу и сделаем ее очень мощной, и мы будем рады, если биатлон в том числе и будет готовиться у нас. И третий вид – это коньки. Мы хотели бы построить, и традиционно первый искусственный лед в СССР был у нас, это стадион «Юность» в Екатеринбурге. Сегодня он не отвечает современным требованиям, и мы хотели бы вместе с федерацией построить крытый ледовый дворец, на котором бы все виды ледового спорта были бы представлены. И, конечно, у нас очень мощная тренерская школа конькобежная, и мы хотели бы ее задействовать и подготовить олимпийских участников Олимпиады 2014 года. То есть вот эти две задачи каждый регион, те, кто вошел в комиссию, решает.
Дмитрий Беломейский, пожалуйста.
Я тоже хотел бы задать вопрос на эту же тему. Вот вы говорите, что в Свердловской области есть и спортивные школы, и традиции подготовки спортсменов. Почему, собственно, нельзя было предложить именно Свердловскую область в качестве места проведения зимней Олимпиады? Потому что вот я слышал, что местные жители, вот там вот в Имеретинской низменности, у которых отнимают земли, которые, естественно, очень этим недовольны, они говорят, что, наверное, устроителям Олимпиады просто больше нужна их земля, а, собственно, Олимпиада – это уже, так сказать, дело второе. И потом вот приводились такие цифры, что Олимпиада 2010 в Ванкувере обойдется в 2 миллиарда долларов. У нас заявлено 6 миллиардов, но оказывается, что только на транспортную инфраструктуру уже должно быть потрачено 7 миллиардов. Как это все?
Дима, я даже могу добавить, что все Олимпиады, последние, начиная с Лиллехаммера, стоили именно 2 миллиарда долларов.
Ну, сегодня доллар уже становится немножко не тем, и, наверное, трудно сравнивать. Все-таки он очень мощно начинает падать, и не только в этом году, а в целом идет такая тенденция. Но, тем не менее, вы абсолютно правы, в том числе и поэтому создана наша комиссия. Это, в первую очередь, контроль. К сожалению, нельзя сравнить инфраструктуру ни одного из названных вами городов с нашей инфраструктурой Сочи. Я не хочу сказать, что я представляю, как все эти объекты будут построены. Я хочу сказать, что я катался на горных лыжах на Красной Поляне. Это в разы комфортнее любой нашей уральской горнолыжной трассы. По многим причинам. Поэтому здесь вот я не вижу ничего страшного. Климатические условия высокогорья позволяют все эти вопросы решить. И вот мои друзья были на зимней спартакиаде в Турине. И абсолютно уверены, что у нас будет лучше даже вот по тем климатическим условиям, которые были созданы там. И, вернее, имелись они, не были созданы. Поэтому я думаю, что здесь выиграют все, в том числе и жители вокруг лежащих территорий Сочи. Но, наверное, будет много ошибок. Почему? Потому что мы, по сути, впервые проводим такие подготовительные работы и строительство объектов, уже имея частную собственность на землю. То есть, все-таки у нас этого опыта выкупа земли, работы с частником, мимо которого дома, или надо этот дом будет убрать, чтобы пройдет, или дорога, или будет построен объект, конечно, у нас нет. Вот здесь задача комиссии, чтобы как максимально отстаивать интересы того или иного человека, который попадает под эти объекты. Это везде трудно. Я очень много работал с Финляндией, потому что местное самоуправление там тоже остановилось. Они, по сути, были ориентированы традиционно во многом на Советский Союз. И та перестройка, которая в Финляндии экономическая и политическая прошла в начале 90-х, мне просто опыт был очень интересен. И там, там есть те же проблемы. И нам рассказывали, как они сталкивались, когда нужно было построить дорогу, и жители не соглашались продать свои дома, чтобы здесь прошла дорога, хотя экономически она была обоснована. То есть вот здесь нам будет труднее, потому что вот частные собственники, мы еще не чувствуем себя собственниками, да? Вот даже взять приватизированное жилье, не каждый житель ощущает, что это его квартира, и что нужно вообще-то и весь дом всем вместе договариваться, как содержать. Все ждут, когда придет государство и сделает какой-то подарок. Вот это проблема, отношение к собственности и, самое главное, отношение чиновников к собственности. Вот, к сожалению, для чиновников частная собственность, вот тех жителей, о которых вы говорили, вот она не имеет никакой цены. Вот это беда. Чиновники должны изменить свое отношение к собственникам и уважать собственность, какой бы она ни была. Маленький домик или большая гостиница какого-то крупного домовладельца. Вот здесь эти проблемы. Я думаю, Олимпиада в том числе нам найдет пути решения их у нас в России, потому что к собственности у нас еще отношения реального и нормального нет.
То есть вот вы все-таки полагаете, что это удастся решить, потому что действительно, я бы так сформулировал, в России нет уважения к институту частной собственности. Вот если бы это случилось там, в Финляндии, которую вы упомянули, или в Соединенных Штатах, там собственность скажет, а хочу за метр 100 миллионов, и хоть ты убейся, но заплати ему 100 миллионов. В России, я думаю, будет решаться это немножко по-другому.
Не совсем
по-другому.
Так. Там все-таки, вот в Финляндии как раз это было, когда за год не смогли договориться о цене, и суд определил цену. Но у нас еще и проблема с судами, конечно. В этой части нам нужно наводить порядок. Суд должен быть реальным, добрым, третейским судьей, решающим независимо вопрос, который вынесен на его обсуждение.
Ну, посмотрим, как оправдается ли ваш оптимизм. Да. А, лицом к лицу лидер отвечает журналистам. Еженедельная воскресная программа московской редакции «Радио Свобода». Член Совета Федерации Юрий Осинцев в нашей студии. И отвечает он на вопросы Эдуарда Гедеша, московского корреспондента португальской газеты «Журнал Бенатисяш». И Дмитрия Беломестного, корреспондента информационного агентства «Прима Ньюс». Ведет программу Владимир Бабурин. После краткой сводки новостей середины часа «Радио Свобода». Мы продолжим.
Программа «Все свободны» – это свободный разговор на свободные темы. В студии «Радио Свобода» с 6 вечера в Москве по воскресеньям. Я Виктор Шендерович, и мои гости – люди известные и не очень, но непременно интересные собеседники. Я готов отвечать на любые ваши вопросы, кроме двух. Когда я, наконец, уеду в Израиль и сколько я получаю от ЦРУ? Повторы программы в понедельник в 0 и в 6 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода. В Москве 14 часов 30 минут. Коротко о главных событиях.
Радио Свобода. Новости.
В Москве милиционеры избили героя России, члена Российского народно-демократического союза Валентина Полянского, заявила советник лидера РНДС Михаила Касьянова Елена Дикун. По ее словам, это произошло в субботу в метро, когда Полянский отказался предъявить документы сотрудникам милиции. ГУВД столицы отрицает это, утверждая, что Полянский пытался пьяным попасть в метро и напал на милиционеров. В Белгороде госпитализированы четверо из пяти участников голодовки инвалидов-чернобыльцев. Однако акция, начавшаяся 15 апреля, не прекратится. К голодовке подключаются новые участники. Инвалиды-чернобыльцы добиваются получения жилья. В Гальском районе Абхазии сбит беспилотный самолет-разведчик. Как заявил заместитель министра обороны непризнанной республики Абхазия Алексей Зайцев, самолет по предварительной версии собирал информацию для вооруженных сил Грузии. Грузинская сторона не комментирует происшедшее до завершения расследования. Россия завершила переговоры с Объединенными Арабскими Эмиратами о присоединении к Всемирной торговой организации. Протокол подписан в Абу-Даби, сообщил вице-премьер, министр финансов России Алексей Кудрин. Это предпоследнее двустороннее соглашение, которое требовалось заключить перед вступлением России в ВТО. Власти Непала разместили на подступах к высочайшей горе мира Эвересту 25 военных и полицейских. Их цель, как сообщают местные СМИ, воспрепятствовать возможным антикитайским протестам во время эстафеты Олимпийского огня, которая по замыслу Оргкомитета Пекинской Олимпиады должна в начале мая достичь вершины Эвереста. В Ираке радикальный шиитский лидер Мактада ас-Садр пригрозил правительству начать открытую войну. С конца марта иракские войска при поддержке американских и британских военных проводят операции против шиитских боевиков.
Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. Еженедельная воскресная программа «Московская редакция. Радио Свобода». В нашей студии заместитель председателя Комитета Совета Федерации по вопросам местного самоуправления, член Комиссии Совета Федерации по естественным монополиям и член Временной комиссии по Олимпиаде в Сочи Юрий Осинцев. Вопросы задают Эдуарда Гедаш, московский корреспондент португальской газеты «Журнал Де Натисиаш», и Дмитрий Беломеснов, корреспондент информационного агентства «Прима Ньюс», ведет программу Владимир Бабурин. Еще одну тему, о которой мы еще не говорили, но я знаю, что вам она достаточно близка. Вы предложили создавать рынок найма жилья, а не дальнейшее движение по пути совершенствования ипотечного кредитования. Действительно, из всех национальных проектов, которые сейчас в России проходятся, наиболее тяжело идет проект «Доступное жилье». Ваше предложение – это что, не вера в ипотеку? На самом деле, она достаточно обоснована. Например, если сравнить цифры ипотечных кредитов в Соединенных Штатах и в России, они разнятся в 10 тысяч раз. Спасибо. Это впечатляет.
Спасибо за вопрос. Действительно, вы помните, наверное, когда заявились с национальным проектом «Доступное жилье», практически в одночасье цены в 2, в 4 и в несколько раз поднялись во всех регионах. То есть проект из доступного, ну, как бы стал еще недоступным. И несмотря на то, что процентная ставка по ипотеке снизилась, стало больше предложений по объемам ипотечного кредитования, но от этого доходы населения в разы не выросли. И сегодня, чтобы взять ипотеку, ну, минимум 10 лет молодой семье надо уже отработать на предприятии и иметь достаточно высокий суммарный доход семьи, чтобы позволить себе ипотеку по тем ценам, к сожалению, которые за квадратный метр выросли. И мы это предложение направляли еще, когда я работал в законодательном собрании Свердловской области. Я тогда возглавлял комиссию по отслеживанию хода реализации национальных проверок, проектов. И было видно, что, во-первых, мы с вами коснулись темы собственников. То есть не до конца еще мы сами ментально понимаем, что такое собственность. А вот к найму жилья мы традиционно готовили. Мы провели опрос. Более 60% хотели бы по доступным ценам нанимать жилье. То есть они не хотят становиться собственником. Во-первых, две причины здесь тоже высказываются. Не уверены, что та работа, на которой они работают, это работа у них на всю жизнь. Потому что, к сожалению, очень много сегодня компаний, которые закрываются, открываются, и только у ряда крупных, вот, по сути, вставших на ноги после 2000 года компаний есть такое стратегическое позиционирование и уверенность, что работающий на этой компании будет работать и расти по служебной лестнице. Все-таки больше молодежи ищут эту работу в малых, средних компаниях, в которых уверенности вот в работе нет. И они как раз и хотели бы сегодня в Екатеринбурге снять на 2-3 года квартиру, поработать, определиться, какими они видят себя специалистами на долгосрочный период, и переехать или в Москву, или переехать в Нижний Тагил, и уже отработав, получив какую-то квартиру на год тоже в наем, потом спокойно приобрести, причем больше хотели бы приобрести дом. То есть это не обязательно большой, небольшой, но вот такая тенденция есть, потому что города становятся и проблема с транспортом, пробками, и проблема выхлопных газов, то есть экологии и прочее, прочее. Вот на основании этого мы провели ряд исследований и предложили, по сути, в национальном проекте «Доступное жилье» вести четкую программу «Жилье», мы ее назвали, «для бюджетников». Почему для бюджетников? Потому что вот этому слою учителя-врачи, при всем том, что каждый год повышается заработная плата у бюджетников, да, очень сложно, они очень медленно повышаются зарплата, и уровень зарплаты очень низок, им практически через 10 лет невозможно приобрести квартиру в собственность. И вот дать им возможность 10-15 лет жить в квартире по найму, Причем это должен быть не социальный найм, который может быть приватизирован, потому что тогда это государство бесконечно будет строить такие дома, а специальный жилой фонд, который не подлежит приватизации, ты арендуешь его, пока работаешь на том или ином предприятии. А этот сектор, вот программа для бюджетников, потянет за собой и вкладывание строительных компаний в строительство жилья, которое как доходный дом, который сразу будет сдаваться, получается, меблированный дом.
Получается, дело за малым. Вот взять эти самые квартиры, которые государство или муниципалитет будут сдавать в аренду. Есть мировая практика в странах социально ориентированной экономики, такие как Канада, Финляндия, отчасти Италия, где порядка 50% жилья – это государственное. Там, в центре Милана государственные квартиры очень дешевые.
Я в самом центре там был, да. Тоже поразился.
А в России строительные компании в условиях высокого спроса на жилье, это первое, а второе, наверное, главное, практически отсутствие внутриотраслевой конкуренции, предпочитают поддерживать сверхвысокую рентабельность своего бизнеса, и хоть ты убейся, они от этих своих денег не откажутся. Где взять квартиры?
Ну вот для этого, почему я сказал, что жилье для бюджетников, потому что вот эта подпрограмма, она бы показала бы рынок арендного жилья, потому что врачи и учителя пошли бы точно, и я со многими общался, и это действительно для них сегодня самая реальная возможность решить эту проблему. Ну, а второе – это строительство доходных домов. И есть примеры, когда крупные компании строят жилье для своих, но они продают, снижая процентную ставку по ипотеке до нуля. Хотя намного интереснее это корпоративное жилье, которое не подлежит приватизации, а может быть в последующем передано. Это проблема общежитий. Сегодня нет понятия общежития. Сегодня все общежития, которые были из советского времени, они практически все выданы ордера и приватизированы как комнаты в этом общежитии. И имея проблему с трудовыми ресурсами, сегодня предприятия не знают, как вот этот вопрос решить, потому что нету ни льгот, нету ни льготного получения землеотвода. Все же очень усложнено, это все считается жильем, это все через конкурсы, это сразу возрастает цена жилья, хотя не факт, что для муниципалитета что будет эффективнее, или продать землю под строительство дома для той или иной корпорации или предприятия, или чтобы корпорация в разы увеличила свой оборот, на этой территории построила дом за льготную цену и предоставила его своим работникам, которые приехали бы из другого региона, и доходов получило бы, муниципалитет получил бы больше. Вот эти вопросы надо сегодня обязательно смотреть и решать, потому что мы создали жилищный кодекс, мы создали градостроительный кодекс, но это настолько заформализован документ, который, к сожалению, эффективно до конца не работает, и мы каждый год вносим в него поправки.
Эдуард Агедович, пожалуйста.
Вот у меня Урал ассоциируется часто с тяжелой промышленностью. И я в Екатеринбурге уже давно не бываю, но в Челябинске, например, я видел, что металлургические предприятия заново как-то стали дымить, как положено. И можно сказать, наверное, что кризис уже прошел. Но какая модель развития региона? Потому что там... Но есть и тоже и оборона, и так далее. Я думаю, что вся эта промышленность как-то развивается заново. Но, может, для современного общества в основном говорят, что это малые предприятия, которые должны как-то поддержать все общество. Какая модель там вы предлагаете?
Ну, вы действительно правы. Сегодня практически все предприятия, особенно если говорить о металлургах, они вышли на объемы не только советского времени, но и превысили, как правило, уже эти объемы. Идет, в общем-то, понятная стратегия развития этих предприятий. И вокруг вот этих крупных предприятий уже сегодня создаются малые и средние. Это вот так называемый аутсорсинг, когда услугу, то есть не производство самого металла или изделия из металла, а все, что связано с вокруг, можно отдать и спокойно получать с рынка в нужный момент, используя малые и средние предприятия. И такие сегодня предприятия создаются. Просто, конечно, планирование развития территории абсолютно вовремя этот вами заданный вопрос сегодня как никогда для нас необходимо для страны. И поэтому, в общем-то, федерация за это взялась, и до 1 января 2009 года Минрегион должен собрать со всех субъектов федерации, а не с муниципалитетов, планы территориального развития, в котором учесть ту стратегию развития России в экономике, да, до 2020 года, которую и представил Владимир Владимирович Путин, и Дмитрий Анатольевич Медведев поддержал. Вот это сейчас работа идет. И здесь как раз вот очень важно, то, что я говорил, что сегодня финансов муниципалитетам не хватает, да, чтобы не было муниципалитетов, которые получают постоянно дотации. Надо, чтобы каждый муниципалитет стремился к 2015-2020 году, основываясь вот на тех планах развития страны, на тех крупных проектах, которые идут, найти свое место и научиться сегодня, работая в рынке, создавать такие условия, чтобы бизнес пришел в эти муниципалитеты, создал производство, и доходная база бюджета муниципалитета увеличилась в разы, чтобы решать те социальные программы, которые им необходимы.
Дмитрий Беломестнов, пожалуйста.
Машиностроительная корпорация «Уралмаш» выпускает продукцию для черной и цветной металлургии, горнодобывающей промышленности, энергетики, строительной промышленности. Вот я хочу спросить, какова сейчас конкурентоспособность ее продукции и как влияет на «Уралмаш» сырьевая ориентация нашей экономики?
Ну, «Уралмаш» сегодня переживает не лучшие свои годы, но в силу ряда причин в целом машиностроение в России упало в разы, в десятки раз. И просто могу привести пример, если в советское время «Уралмаш» выпускал больше 300 буровых установок для бурения на нефть и газ в год, то сегодня 15 буровых установок в прошлом году – это вот то, что сделал «Уралмаш». Можете представить объемы падения, да?
Даже вот при такой активной разработке недр?
Я бы поспорил с активной разработкой, нет. Сергей Михайлович Миронов хороший ставил вопрос, что государство должно взять на себя хотя бы геологию, то есть четко разведать. Сегодня мы, по сути, новых месторождений никто не открыл. Все разрабатывают то, что было исследовано еще в советское время. И геология у нас, к сожалению... А тогда для геологии только 15% буровых установок шло. Сегодня геологи практически не заказывают ничего. И случилось так, что металлургические предприятия в годы перестройки, имея лак в цене на российском рынке и на западном, в стократном превышении было в начале 90-х, да, то поездка за границу считалась, ну, таким достаточно престижным делом, и очень много заказов на модернизацию стали получать западные компании. И машиностроение отечественное, тяжелое, оно автоматически скатилось в нишу, во-первых, отсутствие заказов, работа на западного партнера несложно и металлоемкой продукции, то есть, по сути, ноу-хау делали за рубежом, а тяжелое железо делали здесь и поставляли продукцию нашим металлургическим предприятиям. На примере «Уралмаша» могу сказать, что машина непрерывной разливки для магнитки, все тяжелое железо, самое простое, условно говоря, тупое, делал «Уралмаш», всю систему управления делали за рубежом, все сливки заработных снимались там, но и потеря конструкторов, потеря инновационного пути развития машиностроительных предприятий, да, она сказалась на сегодня, когда страна следующий этап развития, то есть мы прошли поднятие всех сырьевых отраслей и даже, по-моему, зашкалили это развитие, по-моему, уже все, что можно, начинаем добывать и продавать немерено. А машиностроение только-только начинает подниматься, но вот сегодня не хватает научных людей, то есть конструкторов, научные отраслевые институты практически все закрылись. То есть они превратились в офисы, ну, можно взять в Москве, можно взять в Екатеринбурге, любой отраслевой институт. Если осталось название, там сидит условно директор, я не хочу их обидеть, с бухгалтером все остальное сдается в аренду. Вот эта проблема есть. Сегодня часть отраслевых науки все-таки крупные холдинги покупают, понимают, что нужно развиваться. Тем более страна все время, и президент говорит об инновации, об наукоемких технологиях, о инвестиционных программах. Но вот этот провал, к сожалению, есть. И машиностроение сегодня, я надеюсь, что под программу развития энергетики, в том числе и атомной энергетики, как госкорпорацию «Росатом», через машиностроительную энергетику пойдет развитие и тяжелого машиностроения. Это вещи взаимосвязаны. А если брать там другие отрасли, горно-рудные, да, то здесь проблем очень много. Это и экскаваторы, которые должны быть гидравлическими. Весь мир ушел уже в эти технологии, они быстрее, эффективнее. Но и автоматически сразу под экскаваторы, которые делают «Уралмаш», нужны абсолютно другие грузовики, которые никогда у нас не производились. Их производила только Белоруссия. И сегодня в основном тяжелые грузовики делаются на импортных составляющих даже в Белоруссии. И сегодня вот здесь машиностроение в тяжелом активно очень себя ведет Китай, и будет серьезная конкуренция у наших машиностроителей с китайскими машиностроителями. что там идет государственная программа поддержки машиностроения. У нас мы сегодня обозначили хотя бы спектр. Это уже хорошо, что мы сказали, что вот мы создали корпорацию «Росатом», мы создали судостроительную, авиастроительную, да, но это еще только первые шаги. Нужно системное понимание промышленной политики на уровне федерального центра. То есть правительство должно представлять, что будет сделано до 2020 года в тех отраслях, которые мы для себя, россияне, да, Россия, считает ключевыми, где мы должны иметь свои мозги, свою лабораторную, свою научную базу и свою машиностроительную базу.
И есть это понимание?
Я надеюсь, что есть, потому что, ну, во всяком случае, на примере Свердловской области у нас есть уже ряд машиностроительных предприятий, которые не только перевооружаться начали, да, а уже тех перевооружений, которые они сделали в начале 2000 года, то есть прошло всего 6,5 лет, они уже эти станки меняют на новые. Это то, что делает любое хорошее западное машиностроительное предприятие. Это мировые лидеры, которые идут в ногу с техническим прогрессом. И такие предприятия уже у нас появляются. Я думаю, что это процесс, надо создавать условия, в том числе НДС. Вот для машиностроителя это беда, его надо снижать или уходить на другие налоги. Но очень тяжелый для машиностроителей. Цикл производства шагающего экскаватора на Ромашзаводе, ну, в среднем, среднего шагающего экскаватора 14-18 месяцев. А этот налог вынимает на больше, чем год из оборота денежные средства предприятия, и, по сути, его финансово не поддерживает. Поэтому здесь вот эта промышленная политика в отраслях. Я не говорю, что мы должны все производить, но мы должны определиться там, где мы должны иметь свою базу, как научную, так и производственную.
Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. Еженедельная воскресная программа, московская редакция «Радио Свобода». Сегодня в нашей студии член Совета Федерации Юрий Осинцев. Вопросы задают Эдуард Агетыш, московский корреспондент португальской газеты «Журнал Де Нотисиош» и корреспондент информационного агентства «Прима Ньюс» Дмитрий Беломестнов. Ведет программу Владимир Бабурин. Тяжелую тему вы обозначили с Димой. На самом деле Россия проходила уже подобное. Был такой не самый плохой премьер-министр в царские времена Сергей Витте, который утверждал, что современное государство не может быть великим без национальной развитой промышленности. И он как раз отличался проведением протекционистской политики, установил для иностранных товаров пошлину в размере достаточно большом, 35%, а для некоторых вообще были введены заградительные тарифы. Ну, это давно было. Сейчас ситуация немножко другая. Да, безусловно, протекционистская политика, конечно, нужна. Но как разделить? Потому что понятно, что, несмотря на то, что сначала Михаил Горбачев, а потом и Владимир Путин в Тольятти говорили, что, ребята, вам нужно стать законодателями мировой автомобильной моды, плохие советники у них были, потому что это смешно звучало. Понятно, что хороший автомобиль в ближайшие лет 50, наверное, в России создать не удастся. Но есть какие-то вещи, которые делают и делают весьма успешно. Вот как сделать протекционистскую политику так, чтобы не навредить?
Спасибо за вопрос. Вот на примере автомобилестроения. Я в 89 году первый раз был в Китае. Ездил еще с Уралмашзавода, служебной командировки. Практически одни велосипеды на улицах, даже в Пекине. И в начале 90-х они уже начали повторять практически все мировые бренды. А в начале 2000 года, да, у нас, посмотрите, сегодня в Москве уже очень много китайских автомобилей. Вот что такое протекционистская политика государства? Почему, если Китай может, почему мы не можем? Я не считаю, что у нас нет машиностроительных предприятий, способных при поддержке государства, при программе произвести автомобиль. Другое дело, наверное, вот когда оба наших лидера говорили о том, что здесь должен быть центр, надо было программу потребовать от правительства написать и регулярно отслеживать, чтобы она была выполнена. Я думаю, что сегодня у нас и научная база, и производственная база позволяет.
Ну, согласитесь, все-таки для вот конкретно для автомобилестроения нужен очень хороший капитализм. Вот великолепный пример это когда Германия была разделена на две части, и в восточной клепали Трабанты и Варбурги, а западная продолжала делать BMW, Mercedes и Volkswagen. Почувствуйте разницу.
Абсолютно согласен, но у нас сегодня, в общем-то, 98-й год с финансовым кризисом показал, что инструменты рынка в России работают. И я считаю, что сегодня как раз вот и нужно найти место государства в рыночной экономике. И если мы говорим, что сегодня главное для нас наш национальный автомобиль, ну, нужно бросить тогда остальные все бирюльки и сделать его лучше. Но если мы говорим, что мы должны государство пока сказало, что мы должны работать в космосе, судостроении, авиастроении и в Росатоме. Вот, по сути, направление, да, и в нанотехнологии, в которые мы выбрали. Значит, тогда мы будем ездить на других автомобилях. И я не вижу в этом ничего страшного. Но в прорывных отраслях, определенных государством на ближайшие там, 20-30 лет, мы должны не просто декларировать это, а добиться, чтобы мы там были первыми. Или в тройке лидеров. И опыт стран есть. Мы можем не вставать на грабли, мы можем посмотреть этот опыт и сделать. Хочу привести пример. Мы провели круглый стол по нанотехнологиям вместе Совет Федерации и Госдума. В общем-то, свердловчане, те, кто представляет Свердловскую область в Госдуме и в Совете Федерации, и презентовали программу, которая расписана у нас пока на 3 года, прорывных вещей, где правительство области будет вкладываться, и предложили федеральному центру поучаствовать. Я хочу сказать, что те, кто присутствовал, они даже не слышали о тех достижениях, которые уже есть, и причем не на уровне научных идей, а уже лабораторных образцов или предпромышленных образцов. То есть это уже понятен даже эффект, который надо вложить. И вот, может быть, правильно сделано, что мы выбрали нанотехнологии как приоритетную составляющую на сегодня, потому что они дают возможность вообще создать другой, не только автомобиль, а другие материалы и другие свойства любого предмета.
Эдуард Агедович, пожалуйста.
Я бы хотел спросить о транспортах. Вот Россия очень большая страна, и транспорты стали не очень много, но очень дорогие. И нету ли опасности, что каждый регион чувствует себя как-то на каком-то острове, и не хватает связи с не только с Москвой, и с других регионами. Есть ли стратегия, чтобы объединить физически вот с рейсами, с дорогами, с железными дорогами?
Да, действительно, Россия очень большая территориальная страна, и, конечно, без дорог невозможно здесь развивать бизнес. Вот хочу привести пример. Сегодня поддержан на федеральном уровне проект «Уралпромышленный, Уралполярный». По сути, это все наработки послевоенные тех месторождений руды, марганца, хрома, железной руды, угля на территории северной части Урала, приполярный Урал. И вот чтобы освоить этот регион, нужны железные дороги, автомобильные дороги, аэропорты. И сегодня впервые, вот когда заговорили о программе до 20-го, Минтранс представлял программу федеральную целевую развитию транспорта, всех видов транспорта в России на тот же период. И вот там видно, какие будут новые железные дороги, автомобильные дороги. Вот это уже хорошо, и регионы могут в свою сеть развить, потому что сегодня на региональном уровне тоже финансовый ресурс на дорожное строительство закладывается, и не в том масштабе, но они способны решать задачи, которые могут развить экономику региона. Другое дело, что мы, к сожалению, еще не научились эффективно расходовать бюджетные средства на строительство этих дорог. То есть мы по срокам очень долго строим. Даже в царское время многие железные дороги были построены значительно быстрее и долговечнее. Понятно, что там другие нагрузки были. Автомобильные дороги. Сегодня совершенно есть новые технологии строительства мостов. Это и нанобетон. Это и специальное покрытие арматуры, которое делает мост, ну, больше 60 лет гарантии дают на нас, то, что он будет работать эффективно. Нанобетон дает в 4 раза легче нагрузку на мост, а значит и объемы оснований и опор этого моста будут значительно проще и легче. Вот здесь главное, чтобы мы не тратили деньги неэффективно. Вот эффективность сегодня для России, расходование бюджетных средств, наверное, самое главное, что необходимо. А стратегия есть, ее надо выполнить. И потом уже, пересмотрев ее, двигаться дальше, потому что на каждом этапе временном будут задачи стоять разные. Вот сегодня стоит задача, она расписана, ее нужно решить. Но решить от и до, с начала и до конца. И проверить, чтобы это было сделано, чтобы в последующем приступать к другой задаче. Потому что иначе получится так же. Обещали, что будет самый лучший автомобиль, да, в итоге ничего нет.
По несколько секунд есть у каждого из журналистов, чтобы сформулировать, что было наиболее важным, наиболее интересным в этой почти часовой беседе с сенатором Осинцевым. Пожалуйста, Эдуард Агедович.
Я бы сказал, что то, что касается развития регионов, Это ключевой вопрос. Это не только в России, но в России, я думаю, что это еще больше, именно потому что Россия очень большая. Поэтому мне было интересно слышать, вот как, какие планы, как развивается вот регион Свердловской, и, который, наверное, как в центре России, является важнейшим.
Дмитрий Беломестный, пожалуйста.
Было очень интересно, конечно, послушать рассказ о работе сегодняшней российской промышленности. Но другое дело, что вот у меня лично корпорация «Росатом» не вызывает теплых чувств. Боюсь я этого мирного атома, потому что, ну, есть уже в России, еще в Советском Союзе, соответствующий опыт. Вот. Очень жалко, что не хватило времени все-таки вот... Юрий Валерьевич, к тому же член комиссии по естественным монополиям, хотелось бы спросить, как вот эта комиссия в Совете Федерации работает над тем, чтобы все-таки ограничить их аппетиты, которые, мне кажется, сыграли свою роль, например, в скачке цен на продовольствие, но времени, к сожалению, не хватило.
Мне почти совсем времени не остается. Мне откровенность понравилась, что достаточно легко господин Осинцев говорил о проблемах. Некоторые его коллеги стараются на острые темы не говорить и уходить, а здесь этого не было тогда. Спасибо. Спасибо заместителю председателя Комитета Совета Федерации по вопросам местного самоуправления Юрию Осинцеву, который отвечал сегодня на вопросы Эдуарда Гетеша, московского корреспондента португальской газеты «Журнал де Нотисиас», и Дмитрия Беломестного, корреспондента информационного агентства «Прима Ньюс», координатор программы Карен Агамиров, продюсер Александр Орлов-Сокольский, вел программу Владимир Мабе.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Что значит быть россиянином?
Быть россиянкой – это, во-первых, гордиться своей страной. Не смотреть, вот у них хорошо, у них, у нас лучше, у нас народ душевно богатый, добрый, в принципе.
Для меня это очень важно, потому что у меня свои понятия России и Родины. Оттуда я черпаю силу, вдохновение. Это дает надежду в будущее.
Чувствую себя защищенным своим государством, а мы не чувствуем этого, к сожалению.
Трудно сказать одним словом. Оптимизм не терять и веселость жизни, только она может помочь жить в этой стране.
Быть оскорбленной, когда страна стала страной отщепенкой во всем мире, когда жить в этой стране стало неприятно.
Для меня означает быть человеком. А кто я? Россиянин, американец, англичанин? Не имеет значения. Главное быть человеком.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 11700, 15130, 17730 и 21530. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».